А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня мы в прямом эфире. Можно наблюдать за нами говоритмосква.ру. Там веб-камера. Видно всю студию. И видно, как сидит в гостях у нас Владимир Меркурьев, физиолог, эксперт, преподаватель FPA. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще скажу нашим слушателям, что можно в аккаунте про фитнес-радио в Инстаграме. Там сториз запустила и уже присоединяются, что-то пишут. Привет-привет. Да, привет. Всем привет.
Привет.
Там можно тоже вопросы задавать, какие-то комментарии. Я вас вижу и буду, если что-то важное, зачитывать. Еще можно смс-портал у нас работает. +7 925 48 948. И в Телеграме радио говорит МСК. Там тоже можно следить за новостями. И в Твиттере собака говорит МСК. Все контакты я назвала. Все, начинаем. Поскольку будем говорить о физиологии, естественно.
Естественно, только о ней.
Нет, можем о чем-то другом, но все равно у нас все разговоры сведутся к физиологии, потому что по-другому я даже не знаю как. Обещали, мы анонсировали про детей что-то рассказать, и поскольку у меня сейчас тоже вопрос стоит, в начале осени, новый учебный год, и в детском саду, в школе все выбирают, какие активности для ребенка. Поскольку мы программа про фитнес, и детский фитнес у нас в стране развивается большими шагами, нам нужно знать, куда отдавать детей. Не просто в какую-то спортивную секцию, а понимать, что у них там будет развиваться, для чего нам это надо и как вообще выбрать. Вот слушают нас те люди, которые думают, куда отдать ребенка, как выбирать, что там у нас есть, футбол, баскетбол, хоккей предлагают, теннис. Я не знаю, мне кажется, с 2 лет можно сейчас все, таких угодно, предложений, да, найти в Москве, что просто сиди, отсчитывай деньги и выбирай, что полезнее. Как начать выбор, что делать?
Ну, на самом деле, это не только проблема большинства, это и моя проблема в том числе, да, потому что я тоже хочу отдать детей куда-либо, чтобы они развивались. Но здесь действительно нужно просто учитывать ряд критерий. Во-первых, когда мы с вами говорим о спортивных секциях, мы должны подразумевать тот факт, что набор детей ведется достаточно рано. Большинство секций, некоторые секции набирают детей с 4 лет. Но специализация как таковая в спортивных секциях, она чуть позже, где-то с 10 лет, где-то с 8 лет, где-то с 14 лет. Что значит специализация? То есть, когда дети будут целенаправленно заниматься данным видом спортивной подготовки. С 4 лет детей набирают, там действительно есть какой-то специфический вид подготовки, но в основном это ОФП. Стоит ли детей отдавать с 4 лет? Тоже вопрос достаточно такой насущный.
А раньше? Есть даже секции, где 2,5 года?
Есть раньше, да, есть 2,5-3, но тут я вам сразу скажу, есть такое понятие, как сенситивные периоды, то есть чувствительные периоды, когда у ребенка развивается, ну или, скажем так, лучше всего развиваются те или иные качества. Самое раннее качество, которое у нас с вами развивается в детском возрасте, это гибкость. Она начинает развиваться с 3 лет. Поэтому
девчонок
говоря,
все в гимнастику отдают.
С 3 лет отдают, и, собственно говоря, девочек там тянут, они... Это качество хорошо развивается, оно развивается где-то очень хорошо, развивается до 7 лет, поэтому с 3 до 7 лет это такой золотой период для гибкости. Остальные качества, они развиваются чуть позже, ну, в рамках сенситивного периода. И тут момент, конечно, заключается в следующем. Как понять, попадает ли твой ребенок вот именно в этот временной интервал? На самом деле достаточно тяжело, то есть все цифры, которые есть, они усредненные по продолжительности сенситивного периода. Поэтому, как правило, спортивные секции, которые набирают совсем малышей, они развивают абсолютно все. Вот когда развивается абсолютно все, потихонечку, да, полноценное развитие ребенка, которое способствует его здоровью, улучшению самочувствия, психологического самочувствия, физического самочувствия, да, то это, собственно говоря, та школа, на которую стоит обратить внимание.
Но тут не важно, куда отдавать. Главное просто, они же везде двигаются и везде выполняют,
да,
какие-то обычные.
Главное, на самом деле, действительно, для детей движение, потому что, опять-таки, детское движение – это спокойствие родителей. Да? Чем ребенок более активен в подконтрольное время, да, тем он более спокоен в то время, когда он находится с родителями.
А еще я слышала, что надо умотать, ушатать, ну, то есть так говорят родители, ну, или там кто-то им советуют, потому что у вас слишком активный, вот вечером, например, он не засыпает в определенное время, и нужно его отвезти, чтобы его на футболе там час-полтора
Да, есть такой момент.
Умотали.
Но здесь ситуация следующая. На самом деле нагрузка в 1.5-2 часа для дошкольников, она достаточно большая все-таки. Если нет там перерывов, достаточно существенных перерывов. Например, если мы возьмем тот же самый детский хоккей, действительно, детей там набирают сейчас 4 лет, 4-5 лет, но там есть, например, перерыв. Да? То есть они вначале разминаются, потом у них перерыв, они в раздевалке сидят, переодеваются, потом идут на лед, на льду у них есть перерывы, да, и таким образом ребенок, ну, хоть как-то, собственно говоря, может отдохнуть. Да, восстановиться. Но в целом, если мы берем вот именно непрерывные занятия в течение там часа-полтора часа для дошколят, это на самом деле достаточно большой временной интервал по той простой причине, что дети в этом возрасте, они, скажем так, обладают расторможенностью, то есть они действительно не могут контролировать свое чувство усталости, их нервная система еще не созрела, и тут главное, чтобы не наступил момент перевозбуждения, то есть чтобы после тренировки ребенок не капризничал, да, то есть он не проявлял явные признаки усталости.
Вопрос. Вот этот момент, да. Просто часто эти секции, они минимум час идут, ну вот поскольку я знаю, по своему ребенку мы ходили, и все они в 7 часов вечера после садика, ну то есть после школы, когда уже человек, казалось бы, уставший, когда мы, родители после работы, вот так еле плетемся, и я как представлю, что бедный ребенок, он целый день там учился, его учили и что-то с ним делали, и еще
и
он должен
еще вечером,
отбегать...
Да.
На футбол, на УФП. Это нормально?
Смотрите, дело все в том, что ну, вот у меня, например, в районе, вот я смотрел сегодня как раз-таки супруга секции, там наоборот, они все с 5 до 7, там, с 3 до 5. Да, то есть,
но не все могут водить.
Да, не все могут водить, да, действительно. Временной интервал, который задает секция, он в основном подвязан под родителей, да, которые могут, собственно говоря, посещать. То есть наверняка там делается какая-то выборка, что вот там наш контингент такой-то, и они могут водить детей в такой временной интервал,
лучше.
Соответственно.
А вот если кто не работает, можно посоветовать какое-то время?
Смотрите, на самом деле, тут опять-таки мы упираемся в конкретный возраст. Дело все в том, что если мы берем дошколят, да, то у них есть дневной сон. Ну, где-то в 6 лет... Там, ближе к 7 годам этот дневной сон у них уже начинает потихонечку отходить, они обходятся без него, и, в принципе, там они могут спокойно без него обойтись. Ну, во второй половине дня занятия они достаточно приемлемы. Тут задача какая? Задача заключается в следующем. Во-первых, если мы берем совсем малышей, да, и вводим в такой поздний временной интервал, где-то в 7 часов вечера, да, то получается с 7 до 8 они, да, то мы должны смотреть, чтобы не было действительно... Растормаживание достаточно большого, и ребенок спокойно засыпал после этих тренировок, он мог спокойно восстанавливаться, чтобы у него не было истерик. Плюс, как правило, тренеры, они подбирают нагрузку таким образом, чтобы действительно можно было чередовать режим труда и отдыха во время этого часа. То есть час – это суммарно, да, но внутри часа там есть перерывы, есть переключения, и таким образом это позволяет ребенку восстановиться. Следовательно, ну, как я говорю, да, рекомендация такая, если ваш ребенок выходит счастливый, красный, потный, довольный, да, то значит, все прошло хорошо. И он хочет туда вернуться, значит, действительно, это ему нравится. Если же он выходит там бледный, потный, грустный, да, и начинаются истерики, проблемы с засыпанием, то здесь стоит обратить внимание, что не так. Это может быть ну, какой-то психологический дискомфорт. Ну, в принципе, да, мы все имеем какие-то предпочтения. Это может быть действительно физическая усталость. То есть ребенка загрузили достаточно сильно, группа, она не рассчитана на какой-то конкретный возраст, а дети всех возрастов делают одинаковую нагрузку. К сожалению, с таким тоже можно столкнуться, и родителю тогда стоит просто пересмотреть.
У нас 47-я пишет, что раз в неделю идеально заниматься выходной утром, шестилетки занимаются час, пишет моя любимая тема, у нас школа с Кейтом Бирюлевым, мы берем 6 лет на подготовительную группу. Но вот часто я тоже сталкиваюсь с проблемой, когда, например, суббота-воскресенье, ну, то есть в 10 утра, или, например, у нас было дзюдо, то уже в прошлом году, четверг-пятница. И мне все время казалось, я-то знаю, что должна ну, какая-то активность потом восстановиться. И два раза в неделю подряд. Мне казалось
подряд,
не очень
да.
логично. И как-то ребенку это... Я бы хотела, ну, например, понедельник, четверг, чтобы он занимался. Или...
Ну, действительно,
это важно для ребенка, для взрослого. Я просто по-взрослому сужу.
Да-да-да, я понимаю. Дело все в том, что тут ситуация такая. Действительно, время восстановления, оно должно быть. И дети, они, казалось бы, нам кажется, что они восстанавливаются вроде бы как охотнее, да, но еще раз повторяю, у детей, скажем так, отложено чувство усталости. И поэтому у них может возникнуть потом какой-то психологический дискомфорт, что у них два раза в неделю, два дня подряд идет одна и та же стереотипная нагрузка. Поэтому, да, действительно, лучше, конечно, делать какой-то интервал, но в любом случае подвижность у ребенка должна быть ежедневно. То есть это не должно ограничиваться какими-то секциями два раза в неделю или три раза в неделю, да. Подвижность должна быть ежедневная. И, соответственно, если ребенок сегодня не ходит, например, там написали, да, там в субботу, если он пошел на скейт, а в воскресенье он ничем не занимается, да, то это не значит, что он должен сидеть и отдыхать. То есть вы должны его, скажем так, мотивировать на какую-то другую двигательную активность, да, там пойти на площадку, пусть он там по этим паутинкам будет лазить, да, пусть он, собственно говоря, покатается на самокате и так далее и тому подобное.
А дома это можно сделать? У меня вопрос, как...
Дома? Да, на самом деле можно вот...
Потому что когда суббота, и за окном почти град, и не хочется выходить, и показывает телефон, что ощущается как плюс один, и вроде бы...
Как-то вообще, да,
и как-то, да, нужно... Я понимаю, что я мама, я ребенка, нужно, чтобы он паутинки поползал, но нет.
Ну нет. Ну, смотрите, на самом деле, что помогает? Опять-таки, если мы берем совсем малышей, да, то здесь все очень легко. Есть всевозможные виды гимнастики, которые можно делать вместе с родителями. Это своеобразная зарядка и эмоциональная, и она с пользой. Она зарядка не только для суставов, она зарядка для дыхательной системы. Есть реально зарядка для дыхательной системы. Там. Делаем ворону. У меня дети это очень
уважают.
Что
это такое?
Сейчас покажу.
Да.
Я не знаю, там видно, не видно, да?
Будет
как это
видно,
будет,
да, я покажу.
Я микрофон поправлю.
Да.
То есть мы что делаем? Мы поднимаем руки, делаем глубокий вдох, а потом, собственно говоря, когда опускаем руки, начинаем говорить громко «кар-кар-кар-кар-кар», да, и кто громче, поскольку у меня их двое, да, я там третий подключаюсь, то, естественно, тем более бурное веселье, да. Потом мы играем в паровозик чух-чух-чух, то есть
так,
опять-таки ходим
что?
По квартире, опять-таки набираем воздух, да, полную грудью, и начинаем так чух-чух-чух. Самолеты, опять-таки, тоже там делаем вдох, начинаем делать повороты и, собственно говоря, выдыхаем и начинаем жжжж. То есть, опять-таки, это очень достаточно хороший эмоциональный заряд для них, для вас. Вы тоже там подвигались, попрыгали, да? И плюс это работа дыхательной системы, что очень полезно, тем более сейчас такой период, когда дети, опять-таки, ну, малыши, как вы знаете, они ходят в детский садик, да, они часто там болеют, и вот, собственно говоря, профилактика для вас, для них, и совместное времяпрепровождение, которое, собственно говоря, вроде бы и физическая нагрузка, это будет реально очень хорошо. И они серьезно, они зажигаются от этого.
Нет, я верю, мне кажется, и взрослые зажигаются.
И взрослые зажигаются.
Взрослые, это если бы детей хорошо не было, где бы они так покаркали, попрыгали, почух-чух.
На самом деле, да, чух-чух, вот эти самолеты.
Это для взрослого тоже отличная зарядка,
да,
когда плюс один на улице.
Когда, например, вот этот кар-кар-кар, то вот тот стресс, который у вас накопился, например, за неделю, да, вы можете как раз-таки громко его и выкрикивать.
По поводу футбола есть какие-то особенности? Ну, или просто секции, может, вы назовете? Ну, если есть они, то есть, допустим, ну, я даже предполагаю, просто если маленького ребенка там в 5 лет отдать на футбол, то, возможно, у него какие-то качества появятся, разовьются больше, если там на баскетбол другие, хоккей другое.
Ну, понятно, да, каждый вид спорта, он имеет свои плюсы, ну, так же, как свои минусы, да? То есть, если мы отдаем с вами на футбол, то мы с вами будем развивать аэробные возможности организма, скоростно-силовую подготовку, опять-таки, работу мышц ног, да, командное, чувство команды, это тоже, на самом деле, неплохой вариант. Если мы с вами отдаем на фигурное катание, да, то здесь мы говорим о пластике, здесь, опять-таки, ну, опять-таки, лед, он тоже, собственно говоря, иногда даже врачами назначается, если у детей, например, аденоиды, да, сейчас это проблема.
Сейчас это проблема, это
да,
часто.
Действительно, какой-то бум аденоидов у детей, и вот эта вот вторая
степень,
которая на грани.
Может быть, раньше просто не выявляли?
Да нет, выявляли, но, опять-таки, понимаете, мегаполис, людей больше, инфекций больше,
да,
детей
мало.
Любим больше, да,
да,
и так
мало.
Далее, и тому подобное, да. И вот лед он спасает. Дело все в том, что бассейн этим детям не рекомендуется в силу того, что влажная среда, теплая среда, опять-таки инфекция, а лед он является профилактической мерой, и таким образом детей говорят, что вот можете ходить на каток, можете ходить на хоккей, можете ходить на фигурное катание, вот, тем более, если грамотный тренер, он... Естественно, объяснит, как застраховаться от каких-то травм, и, например, то же самое фигурное катание, прыжки, естественно, никто не будет делать здесь вместо 4 лет, да, несмотря на то, что в 4-5 лет набирают секцию, но, естественно, никто не будет делать, там будет просто раскатка. Вот. Так что каждый вид спорта, он имеет в этом плане свои плюсы, свои особенности, но еще раз повторяю, когда тренируют детей, то стараются все-таки во время той же самой разминки охватить практически все мышцы, все качества, которые есть по возможности, да, для того, чтобы у нас было полноценное развитие.
Правда, что если активно занимается, ну, какой-то активностью, активностью ребенок, то у него уже формируется, и взрослым он будет совсем с другими пропорциями, ну, мышечная масса будет расти. Ну, то есть какие-то задатки в детском возрасте.
Ну, дело все в том, что мы рассматриваем спортивную подготовку не только как подготовку, собственно говоря, костного аппарата, мышечного аппарата, это в том числе и особенности мышления, характер, да, то есть мы воспитываем ребенка в том числе характер, терпимость, выносливость, можно, да, подождать.
Я расскажу, просто вчера ко мне сын подошел, ему 5,5 лет. Угу. Он говорит, мам, а можно, вот я сейчас видел в мультике, вот накачать вот такие кругляшки, и показывает, ну, бицепс, угу. Говорит, руки вот такие большие. Я говорю, конечно, можно, давай, хочешь, укрепим угу. твои руки, будешь отжиматься, там, грудь, грудные мышцы. Он такой, и что, у меня будут, вырастут? Я говорю, ну, со временем, конечно, вырастут. Он такой, нет, мам, не буду. Я говорю, почему? Как же я в таком виде в садик-то пойду?
Да, да, да.
Как я в таком виде пойду в садик?
Дети мыслят по-другому, дети мыслят другими критериями, это действительно так. Но если мы с вами будем закладывать еще в детский организм, на самом деле, те качества, психологические качества, да, мы будем развивать физические качества, то, конечно, когда ребенок подойдет уже к полному созреванию, процессу это где-то 17-18 лет, мы говорим о том, что организм физиологически созрел, там идет только психологический процесс дозревания, да, коры головного мозга, так этот человек, он, естественно, он более устойчив будет непосредственно к внешним воздействиям, он лучше будет переносить физическую нагрузку, даже если он сделает перерыв на какой-то промежуток времени, он все равно качественно по мышцам, по костному аппарату, по работе нервной системы, дыхательно-сердечного аппарата, он будет превосходить своих сверстников, которые не тренировались. То есть это действительно задаток на жизнь.
Более-менее понятно. В общем, активность лучше, больше.
Чем больше, тем лучше.
Конечно. Да, главное, чтобы и для родителей, и для детей. Прививки, будем трогать эту тему, хотя бы коротко. Я знаю, что эта тема очень острая, но да, все равно сейчас, даже если не об обязательных, есть необязательные прививки от гриппа делают и в детских садах и так далее. Ну вот я знаю, что вы Инстаграм ведете, и вот недавно про прививки. Просто ваша позиция по поводу того, как прививки помогают, не помогают маленькому человеку?
Дело все в том, что, опять-таки, я прививочник, да, то есть я этого никогда не отрицаю, я за прививки, и я сам себе, ну, не сам себе, да, я прихожу в поликлинику и прошу, чтобы мне сделали прививку, да, и они, естественно, с радостью соглашаются на эту процедуру. Я поясню, почему. Мы с вами живем достаточно... в таком открытом мире, когда люди свободно мигрируют, естественно, мигрируют не только люди, мигрируют в том числе болезни, вирусы, которые активно распространяются по регионам. И, естественно, когда у нас рождается ребенок, это, по сути, ну, грубо говоря, ну, считайте, цветочек, который на равнине растет, омывается всеми водами, собственно говоря, колышется под всеми ветрами, и, естественно, вода его может смыть, и ветер его может сломать, и вот прививка, она помогает, собственно говоря, выстоять. Ситуация такая. Понятно, что мы можем там послушать тех людей, которые антипрививочники, говорят, вот там у меня знакомые не делали, они были здоровы, они в итоге выросли счастливыми. Я сразу хочу пояснить, что вот те болезни, против которых мы прививаемся и прививаем наших детей, это не значит, что человек умрет или будет инвалидом. А тут именно проценты, да? То есть я читал статистику, что если вы столкнетесь с вирусом полиомиелита, да, то шанс, что, собственно говоря, у вас разовьется полиомиелит, он на самом деле не такой большой, там где-то от 5 до 10%. Но, опять-таки, большинство принесет как ОРВИ, да, как риновирусная инфекция. Но, опять-таки, кто из нас знает, кто попадет в этот процент, 5-10, да, никто не хочет. Для популяции это, на самом деле, для государства это действительно достаточно большая цифра, да, и, естественно, в качестве профилактики мы делаем прививки. Таким образом, я все-таки за обязательно календарь прививок, то есть нужно их выполнять по той простой причине, что никто не даст вам гарантии, что вот ребенок, собственно говоря, перенесет болячку и будет здоровым. То, что прививки могут иметь осложнения, ну, здесь опять-таки тоже такая ситуация, понимаете, любая процедура инвазивная может иметь осложнения, даже лечение зуба. То есть вам дали наркоз, вы потеряли сознание, у вас там изменился показатель артериального давления. Никто от этого не застрахован. Но риски и польза, они всегда все-таки взвешиваются, прежде чем ту же самую вакцину ввести тому или иному человеку. Тут момент такой, просто грамотно подходить. Когда вы собираетесь сделать прививку себе либо ребенку, вы должны сообщить своему врачу о том, что у вас есть такие-то хронические заболевания, сдать анализ крови, мочи, и если все у вас хорошо, замечательно, то вам делают прививку. Если есть какие-то сомнения, то, в принципе, там дополнительные консультации назначают у иммунолога, у аллерголога, у генетиков, и тогда под вас подбирают индивидуальный прививочный календарь. То есть мы живем в 21 веке, и с этим нет никаких проблем. И давайте так, меня удивляет, когда мы пользуемся активными инъекциями, ботоксы всевозможные, липосакции.
Активно, да, пользуемся.
Активно пользуемся, активно пользуются, да. Ну, я не пользуюсь, я так, за счет генетики выезжаю. Соответственно, активно пользуются, да, и вот, тем не менее, в рамках вот именно прививок мы в каком-то каменном веке, нам кажется, что нас там отравят, нас убьют, обязательно там что-то подсадят. Нет, на самом деле, нам сложно представить, но действительно медицина работает на то, чтобы, собственно говоря, сделать нашу жизнь лучше. Реально, хотя бы чуть-чуть. Так что делаем.
Медицина.
Медицина, да.
Ну ладно, а по медицине, по Минздраву, я считаю, что вот сейчас мы как раз про медицину и Минздрав в следующую тему так очень гармонично вкатимся, потому что если посмотреть по новостям, я всегда, когда готовлюсь к программе, смотрю, что у нас нового за эту неделю. Ну, и вот новость, которая просто взорвала интернет, взорвала общественность, когда Минздрав, якобы, было агентство РИА Новости, оно тут в нашем здании, якобы Минздрав официально заявил, что есть дозы алкоголя, они вредные, и можно пить алкоголь. Главное, значит, правило. Приблизительно женщине нельзя больше 200 миллилитров в день вина. А мужчине нежелательно больше 900 миллилитров пива в день. И главное, 2 трезвых дня в неделю достаточно. Ну, то есть это как для профилактики. Остальное нет. Конечно, потом все стали это обсуждать. Я там тоже написала пост в Инстаграме. Все, да, 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 литр пива можно.
Да, да, давайте.
И тут получилась такая ситуация непонятная. Потом Минздрав официально, наши коллеги дозвонились, да, они говорят, что там была ссылка на экспертов, но что это за эксперты, непонятно. Честно, история так до конца и не очень ясна, но, тем не менее, было заявление, было его опровержение, что любая доза алкоголя, она вредна. Что делать с этим литром
пить
пива?
Или не пить, да?
Этот литр пива, он просто не дает покоя.
Да, не дает покоя. А у женщин, кстати, да, 200 миллилитров.
Там 200-300 даже миллилитров.
Или 150 миллилитров шампанского. Потому что сладкое газики и алкоголь...
Так шампанское может быть не сладкое?
Ну, газики.
Газики?
Да, сладкое и газики, оно увеличивает градус, да, это я помню, нам еще в университете говорили об этом, да, что, собственно говоря, если хотите быстро одурманить, то купить себе шоколадку, да, и газированный алкогольный напиток.
Так это же классический набор Нового года.
Ну, и таким образом
шоколадка
вспомните, что творится в Новый год.
Что творится?
Собственно говоря, да, никто не помнит, что творится в Новый год.
А потом дни рождения скоро, в сентябре. У нас, например, на радио все столько дней рождения подряд.
Шоколадка и шампанское творят свое дело. Теперь смотрите, дело все в том, что тут ситуация такая. Если мы берем Всемирную организацию здравоохранения, то здесь, видимо, все-таки заявления с Минздравом, они действительно совпадают, но поскольку это структура, насколько я понимаю, они должны быть связаны между собой, то Всемирная организация здравоохранения также заявляет, что как таковых рекомендуемых доз алкоголя не существует, поскольку это все подбирается, естественно, индивидуально. И когда речь шла вот об этих цифрах, то я, собственно говоря, тоже эту публикацию вскользь посмотрел, там шла речь о том, что если вы применяете так, то минимизируется, то есть минимум последствий, но это не значит, что их нет, они будут. Просто их не так много, если будете пить каждый день.
Но это безопаснее, чем пить больше.
Да, но это логично.
Логично,
да? То есть,
если,
грубо говоря,
пить меньше, то
еще лучше.
Если не пить вообще,
да, то
вообще
само собой, таким образом никаких последствий не происходит.
Да, но это в умах формирует какой-то стереотип определенный. Мне можно каждый день пить по бокалу вина.
Но на самом деле ситуация такая. Ну, во-первых, даже вот на сайте Минздрава, там можно пройти тест, насколько вы зависимы от алкоголя, насколько пагубно он влияет на вас. Тут ситуация в чем заключается? Понятно, что так или иначе люди по большей части выпивают. Да? То есть есть праздники, есть дни рождения, и, естественно, доза, она подбирается в этом плане индивидуально. То есть мы отдаем себе отчет, то есть мы не оспариваем тот факт, что алкоголь действительно наносит вред организму. Это само собой. То есть этот факт не оспарим. Дальше идет вопрос о дозе и о частоте. Если у человека есть, скажем так, определенная жажда с определенной частотой принимать, мы говорим уже о зависимости. То есть есть, собственно говоря, какая разница, там, алкоголизм пивной, либо алкоголизм уже горячительными напитками, более горячительными, это уже без разницы, это уже зависимость, это уже алкоголизм.
Вот. Да.
Соответственно, здесь момент в этом заключается. Вторая ситуация – это непосредственно дозировка согласно здоровью человека. Да? То есть как вы, там, собственно говоря, выпиваете. То есть для одного бокал вина – это ничего, для другого бокал вина – это, собственно говоря, подкушенные ноги, собственно говоря, потекли слюни.
Но это индивидуальная реакция.
В том-то и
дело. И еще некоторые говорят, что там, посмотри, сколько я вешу, если много вешу, значит,
это,
не
да,
больше.
Поэтому вот эти все нормы, которые говорят, да, о которых вот было написано, это на самом деле, ну, скажем так, некий такой такой вот выброс в воздух по той простой причине, что, во-первых, да, алкоголь – это вредно, а во-вторых, если выпиваем, то, естественно, каждый имеет свою норму, и проблема в том, что как вот на этой норме... Как проблема, а как остановиться на этой норме? Это тоже проблема человечества, да, понимаете? Человеческий мозг устроен так, что мы получаем удовольствие, нацелено удовольствие. И когда нам хорошо, мы задумаемся, а почему я должен это прекращать? И поэтому некоторые свою норму вроде бы знают, но заканчивают очень плачевно с этой нормой. Ну и третий момент, да, это не должно быть само собой системно, потому что если мы говорим уже о системности, то это, как правило, признак зависимости.
А еще мы будем говорить о соках, а соки тоже в некоторых моментах могут быть и вредны, но об этом буквально через 5 минут, 19:30 далее новости, мы продолжим говорить. Физиолог Владимир Меркурий в гостях в программе «Профитнес».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес.
Выполняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону. 19:35. Этим хотелось бы сказать зимним вечером, но осенним вечером, почему-то холодным, с градом и с ветром, мы обсуждаем алкоголь. Обсуждаем алкоголь в контексте того, что он вреден в любых дозах, а не то, как якобы Минздрав заявил об этом несколько дней назад. Владимир Меркурий, физиолог, эксперт-преподаватель FPA, говорим мы о безопасных дозах алкоголя, которых не существует. Мы опираемся на организацию здравоохранения всемирную.
Всемирная организация здравоохранения.
Которые говорят, что все равно в любых дозах алкоголь, он все-таки вреден.
Да, ну тут просто стоит сказать, да, понятно, что вредно все, да, поэтому мы говорим о том, что нужно отдавать здравую, давать здравую оценку тому, сколько ты потребляешь.
А воздействие алкоголя? Частый вопрос, очень алкоголь и тренировки. Ну,
лучше это не сочетать.
Лучше не сочетать.
Конечно, как либо, минимум травматизм.
Нет, если не одновременно, а до или после. Многие, ну, есть такое понятие, я не знаю, правда это или нет, просто есть такое поверье, что ли, как это сказать.
Что мышцы не растут, когда пьешь алкоголь.
Нет, нет. А что и такое есть, поверь?
Ну, хорошо, что у вас.
У нас другое. Якобы, если выпить алкоголь хотя бы чуть-чуть, даже вот эти вот псевдобезопасные дозы, псевдоминздрава, то нельзя 2 дня тренироваться, потому что это бесполезно. А вот на третий день можно.
Да, то есть литр пива как бы нежелательно перед тренировкой.
Но не перед тренировкой, то есть придется вообще 2 дня потерпеть, не тренироваться, потому что можно, но это будет бесполезно, потому что никаких процессов, которые должны запуститься после активности, ничего не произойдет.
Нет, ну...
Есть доказанные какие-то вещи? Или это просто поверье?
На самом деле, тут и поверье, и не поверье. Ну, тут ситуация заключается в следующем, что, во-первых, конечно, когда вы пиваете алкоголь, естественно, вы даете нагрузку на нервную систему, вы даете нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и понятно, что...
Это замена тренировки.
Да, это замена. Это, собственно говоря, это не то, что замена тренировки, но там выделяется в том числе не совсем, скажем так... хорошие вещества, да, которые будут влиять на, собственно говоря, протекание процессов. Поэтому, ну, не рекомендуется тренироваться действительно в день, когда вы употребляете алкоголь. По той простой причине, что, ну, собственно говоря, это будет спровоцировать ухудшение самочувствия. Естественно, организм в этот момент, в том числе, там, опять-таки, все зависит от дозировки, да, если вы там конфету с ликером то же самое скушаете, то ничего страшного не произойдет. Опять-таки, все упирается в дозу, Екатерина, да, вот в этом вся проблема. Да?
Так мы можем сами дозы вывести, так, сколько
вот
там
это
граммов,
другой вопрос, да?
Миллилитров
конфетки. Нет, а вот другой вопрос, какая доза и для чего, да, некоторые люди там на морозе, в принципе, не могут выполнять физическую нагрузку до того, как не выпьют 100 грамм, да, например, где-нибудь там в Сибири, да, по той простой причине, что технически они не могут себя запустить, да, то есть вот такой момент достаточно скользкий, поэтому чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему, да, если говорить серьезно, не нагружать выделительную систему, нервную систему, то, естественно, алкоголь и тренировки лучше не совмещать. Если мы говорим о приеме алкоголя после тренировки, то здесь тоже такой момент, естественно, ну, там крепкий алкоголь, как правило, люди не употребляют, там, и процессы восстановления, там, опять-таки, там, они, конечно, будут немножко видоизменены в своих аспектах, поэтому тоже лучше не сочетать. Если говорить про пиво, то с пивом там момент идет, опять-таки, изменение осмоляльности, то есть астматического давления, да, водно-солевого состава, что тоже, собственно говоря, ну... не очень хорошо во время восстановления посттренировочного процесса.
В общем, там что-то
происходит.
Поэтому,
да, я думаю, ничего страшного не произойдет, если вы разведете вот эти вот дни приема алкоголя и тренировочные дни, да, делаете между ними перерывы.
Тут я понимаю, почему на занятиях по пятницам очень меньше людей приходит.
Меньше, да, потому что они разуты, они поступают грамотно. Зато они приходят в понедельник.
Конечно. Зато, как вот, судя по этому поверью, два дня проходит. Про алкоголь поговорили. Еще у нас сегодня какое? 22 число сентября, а накануне 21 Международный день сока отмечался. Международный день сока. Есть и такое, оказывается. Да, и есть комментарии, и тоже вот опрошенные РИА Новости врачи. Опрошенный был Минздрав про алкоголь, а теперь РИА Новости про врачей. Значит, около 300 мл сока в день не навредят здоровому человеку, говорят эксперты-врачи, неназванные. Но снизить вес не помогут. Около 200-300 мл сока можно употреблять каждый день. Сколько вино, понимаете? Без вреда для здоровья. Но людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем высокое, считают опрошенные экосоперты.
Да, ситуация заключается в следующем. То есть мы рассматриваем с вами, ну, во-первых, естественно, мы рассматриваем непакетированные соки. Да, то есть в поле наше зрение, да, попадают, естественно, свежевыжатые соки по той простой причине, что пакетированные соки, они, естественно, содержат и так еще дополнительно сахар, да.
Есть же пакетированные соки без сахара.
Ну, есть, да, конечно. Ну, большая часть соков, которые стоят на прилавках, да, и которые покупают люди, да, это, конечно же, как вы понимаете, обычный сок, пакетированный, который, опять-таки, непонятно, сок это или не сок, да, или с добавкой сока, и плюс колоссальное количество сахара. Мы рассматриваем соки, которые свежевыжатые. Они, с одной стороны, действительно содержат большое количество витаминов, что придает нам, собственно говоря, энергии, улучшает процесс жизнедеятельности, но энергию нам дает в основном тоже сахар, который содержится даже вот в этих свежевыжатых соках. То есть свежевыжатый сок – это источник сахаров, простых сахаров. И это мы должны с вами учитывать. Поэтому если вы действительно хотите похудеть, либо у вас есть, скажем так, нарушение работы поджелудочной железы, то есть вы страдаете сахарным диабетом, либо предсахарным диабетом, или, в принципе, у вас нестабильно, да, там чувствительность к сахару идет какая-то, то, конечно же, здесь это уже, собственно говоря, тот продукт, которого вам стоит, ну, как минимум, не то что отказаться, да, но воздерживаться от приема, либо обсуждать с врачом, какую дозу вам нужно принимать, если вы уж хотите этот сок выпить.
Просто алкоголь, да, очевидно. Если у врача, то есть там можно спросить, можно мне пить или нельзя, но какие-то про сок, мне кажется, редко кто спрашивает, потому редко. Что считают такая стереотипность, что сок – это всегда полезно, чем больше сока, тем больше пользы. И на всех днях рождения, детских, на всех сока предлагают ребенку вместо воды, и сок он всегда, сок с печеньем, сок с пирожным, сладкое со сладким, угощение. Да. Всегда стереотипность, что сок – это самое лучшее, что можно дать ребенку.
Ну, смотрите, нет, на самом деле сок, ну, опять-таки, по вкусовым качествам он детям больше нравится, чем вода, да. Другой момент заключается в том, что сок – это действительно источник энергии, это сахара. Это простые сахара, дети любят, они получают из этого энергию, у них вкусовые зоны на языке лучше развиты, да, более активны к восприимчивости сладкого, да, к восприниманию сладкого, и, само собой, они тяготеют к потреблению сладкого. Они могут действительно сладкое запивать сладким. Взрослого человека, ну, в принципе, как вы понимаете,
нет, от есть этого, такие,
да,
сладкоежки,
есть,
которые...
25%, да, я читал исследование, 25%, которые сохранили эту особенность.
Кстати, вот это тоже интересно. Может быть, сделаем маленький экскурс? Сколько 25% это в мире сладкоежек?
Да. Те люди, которые анатомически, да, у них зона языка, который отвечает за сладкий вкус, она более развита, чем у остальных 75%. И, соответственно, они предпочитают всем остальным вкусам сладкий вкус.
Одна четвертая. А да. Остальных? А
остальные, собственно говоря,
это просто соленые,
да, как все, соленые, горькие, кислые, да.
Возвращаемся к предыдущей теме. Ну, хорошо. Значит, каждый четвертый фактически у нас любит сок. Я бы задала такой вопрос, кто нас слушает, сколько сока вы выпиваете и вообще пьете ли сок? Вот вы сами пьете сок?
Периодически, да.
Свежевыжатый или обычный?
Ну, как-то как, я сладкоежка.
Если...
То есть, мне чем больше,
25% ходите. Если стоит выбор фрукт или сок, то, наверное, лучше фрукт.
Лучше фрукт,
там
да, лучше фрукт, по той простой причине, что, во-первых, там будет содержаться клетчатка, которая будет создавать дополнительный объем, следовательно, чувство насыщения, опять-таки, витамины, да, будет простой сахар, будет та же самая фруктоза, но просто будет не такой большой объем, плюс, если мы берем жесткие фрукты, это, опять-таки, польза для зубов, у нас с вами идет нагрузка на челюсть, таким образом у нас укрепляется челюстной аппарат, да, это препятствует выпадению зубов в конечном счете.
Правда?
Ну, на самом деле, да, у нас же с вами какая ситуация? Если мы с вами не напрягаем челюстной аппарат, если мы с вами не жуем что-то грубое, да, то в этот момент у нас, ну, кость, как, поскольку это же кость, да, у нас с вами челюсть верхняя и нижняя, на нее не оказывается нагрузка, она начинает постепенно разрушаться. И обратите внимание, у пожилых людей, у которых отсутствует зуб, да, там один, два или три зуба, ну, что там пожилые, там, после 25 лет, как я говорю, да, прилично не иметь уже один зуб, то, соответственно, действительно, если протез не вставится, то таким образом кость начинает потихонечку разрушаться в этом месте, зубы начинают разъезжаться, и таким образом под риск попадают уже те зубы, которые находятся рядом с удаленным местом. И в конечном счете, если у пожилого человека вообще отсутствуют все зубы, то у него лицо прям полностью сморщивается, поскольку идет разрушение костного аппарата челюсти.
Возвращаясь к соку, доза безопасного сока, опять же, вот врачи-эксперты говорят, 200-300 миллилитров сока, это якобы безопасно для здоровья?
Ну, опять-таки, для здорового человека, скорее всего, наверное, так и есть. Понимаете, врачи, они, да, пересматривают, то есть стакан свежевыжатого сока, да, мы с вами подчеркиваем, и соки бывают разные, да, сок может быть не только из персика, сок может быть из моркови, сок может быть из сельдерея, сок может быть, ну, капуста, конечно, слишком агрессивно для кишечника, да, я думаю. Хотя есть любители наверняка такого, да. Свекольный сок, да. Но это не обязательно что-то слишком сладкое, да. То есть это может быть сок из какого-нибудь овоща, который будет нейтральный по вкусовым качествам, но, тем не менее, не уступать пользе. Слишком много тоже, собственно говоря, не рекомендуется употреблять. Ну, во-первых, это сахара, во-вторых, это перенасыщение, да, может быть, теми же самыми витаминами в какой-то отдельной группе, что, собственно говоря, тоже не будет являться хорошим.
И тут мы вспоминаем, что вот различные рекламы, похудение, они там часто используют смузи. Ну, то есть это такая модная штуковина, напиток. А что такое смузи? Смузи – это как раз намешано все, что через блендер пропускается. И там часто фрукты. Это как-то противоречит тому, что мы похудеем со смузи, если будем пить постоянно только смузи. Ну, то есть, если мы принимаем во внимание...
Нет. Мы должны с вами, естественно, если мы говорим о похудении и рассматриваем аспект, ну, само собой, физическая нагрузка, и второй момент, это связано как раз-таки с питанием, мы должны с вами, в принципе, просто обратить внимание на питание. Там есть 6 правил питания, да, которые всем известны, да, там сбалансированность, рациональность, энергетический баланс и так далее и тому подобное, да, усвояемость и так далее.
Внешний вид, я помню.
Да, внешний вид, да, чувство аппетита, опять-таки, должно вызываться. И, естественно, понятно, переходить на что-то такое вот кажется образно не рекомендуется, да, потому что, еще раз повторяю, у нас есть еще кишечник, который должен иметь нагрузку в виде механической работы, есть челюстной аппарат, и есть все-таки не только сладкое, да, хотя это приятно, да, энергия дается, но, тем не менее, действительно, мы должны свой рацион как-то полностью менять.
Про соки проговорили, даже про алкоголь. Теперь в Инстаграме мы анонсировали в сторис, кто следил за нашими публикациями, и Владимира Меркурьева у меня, и в профиле «Собака про фитнес радио», там была новость, тоже теперь ученые из Португалии, ученые из Британии, им
да?
не очень доверяют, американским более-менее, ученые из России как-то молчат часто, ученые из Португалии вот теперь выступают. У людей, работающих в ночные смены или вынужденных ездить по странам с разными часовыми поясами, ну, то есть те, кто спят, абы как. У них чаще, чем у остальных, случается воспаление кишечника. Имеется высокая склонность к набору веса. По данным исследователей, функции группы иммунных клеток, влияющих на здоровье кишечника, находятся под прямым контролем мозга. В связи с этим отсутствие отдыха, изменение привычек сна способны нанести не только серьезные последствия для здоровья, но и привести к целому ряду заболеваний. Ученые говорят об иммунных клетках, я вот сейчас не знаю, ILC3.
Да.
Первый
есть
раз.
Такие, есть такие, да.
Согласно их утверждению, если человек имеет неполноценный режим отдыха, то их количество в организме уменьшается, кишечный барьер, и жиры накапливаются в теле человека гораздо быстрее.
Ну, действительно, на самом деле существует эта группа клеточек, и вот эти третьи клетки, ILC, они отвечают за некий такой барьерный момент. Тут ситуация такая, да, я, к сожалению, вот прям вот эти исследования не читал.
Да, это все, что
да,
есть, но если
все,
только
есть,
ученых
да.
из Португалии спрашивают.
Я знаю, что есть эти барьерные клетки, и я знаю, что, да, действительно, при смене часовых поясов это действительно наблюдается, у людей происходит нарушение работы пищеварительной системы, и происходит момент действительно процесса жироотложения. С чем это связано? Ну, во-первых, мы должны с вами помнить о том, что с детства мы должны все-таки переучать себя к режиму. Режим сна и бодрствования. Дело все в том, что это позволяет организму полноценно восстановиться и запустить моменты, которые связаны не только с восстановлением, но и со снижением стресса, который накопился в течение дня. То есть мы должны переварить этот день, грубо говоря.
Да, но еще определенные гормоны выделяют определенные часы, и нам нужно лечь спать до 11.
Да.
Это по рекомендации, но кто из нас
как
ложится раньше?
Хочешь выспаться, ложись вчера.
Да.
Теперь смотрите, второй момент. Если человек нарушает эти режимы, то, естественно, это приводит к дискомфорту нервной системы. Ну, и опять-таки, да, как мы с вами понимаем, там связано это и с гормональными какими-то фазами, но, с другой стороны, бог с ним, там, опять-таки, один день вроде бы ничего не даст, но если системно, то, получается, организм входит в состояние стресса. И здесь уже, естественно, разворачиваются все картины стресса, которые, собственно говоря, мы с вами наблюдаем. Картинам стресса классические – это что? Это снижение иммунитета, то есть, собственно говоря, повышается чувствительность к заболеваниям, потому что не только, собственно говоря, барьерный иммунитет снижается, да, но, тем не менее, там и другие моменты назревают. Это у нас с вами идет достаточно большая выработка того же самого кортизола, гормона стресса, да, это у нас с вами, опять-таки, происходит действительно запасание жирового депо, поскольку организм, он реагирует на стресс как? Он пытается сохранить энергию, которую в дальнейшем может использовать. И таким образом мы с вами наблюдаем такую ситуацию. Дальше хуже. Дальше возникает следующий момент.
Куда
человек попадает в такой некий замкнутый круг. В силу того, что поскольку он находится в состоянии стресса, то уснуть ему гораздо тяжелее, да? Это начинает его беспокоить, и его режим начинает все больше, больше, больше смещаться. То есть здесь уже иногда там прибегают к помощи врачей, к помощи препаратов, которые необходимо принимать для того, чтобы восстановить режим, и потом уже после восстановления режима мы действительно наблюдаем восстановление картины, собственно говоря, обмена веществ, психического здоровья человека и так далее.
И я еще хочу нашим слушателям какие-то прописные истины еще раз повторить, потому что, может быть, многие знают, но когда лишний раз слышишь, может быть, быстрее приступишь к тому, чтобы реализовать. Если человек активно работает, занимается спортом, ну, фитнесом, у него есть несколько там силовых тренировок в неделю, есть кардионагрузка, обязательно нужно высыпаться.
Обязательно.
И сколько минимум часов? Ну, то есть я даже, по-моему, мы можем с вами назвать, сколько дней в неделю можно не высыпаться без вреда для здоровья.
Да нет, надо высыпаться...
Всегда?
Желательно высыпаться все-таки всегда, потому что, вы же понимаете, ваш день будет испорчен. Встал не с той ноги. Тут ситуация такая, смотрите. Количество сна для взрослого человека, там разброс есть. Разброс, ну, в разных источниках по-разному, но если соединить все вместе, от 6, там, 6,5 до 8 часов.
У меня вопрос сразу. У меня есть знакомые, которые говорят, мне 4 часов достаточно. Вот я просыпаюсь там в 5:30 утра, и больше не... Мне нормально. Я смотрю, она ходит, бегает, и все прекрасно.
Ну, во-первых, есть момент привычки, во-вторых, на 7 миллиардов. Вы же понимаете, там индивидуальные особенности есть, да? То есть от этого никуда не деться. И, следовательно, ну и нормально, и
я
слава богу.
Завидую.
Да? То есть, ну, нет,
как
ну, зависть
человек...
это плохое чувство, да, да, это белая зависть.
Конечно,
белая зависть, конечно.
Можно много успеть, если
можно. Можно много успеть, но тут ситуация следующая. Это может быть момент привычки. Не более того, и подождите, может, организм еще сломается, да, и тогда зависть исчезнет. Может быть, это индивидуальная особенность. Но если мы берем среднестатистический такой разброс, это где-то 6-6,5-8 часов. Второй момент, который очень важен, да, то есть мы должны с вами спать в ночное время. Когда, собственно говоря, задернуты шторки, нет никаких световых раздражителей, потому что, ну, все-таки у нас раздражение, они подаются в головной мозг, он считывает, и все-таки там, опять-таки, гормональные изменения, которые должны быть, они не происходят в том объеме, в котором необходимо. Третий момент, вот это самый ключевой момент, который позволяет нам быть бодрыми с утра, это поймать фазу быстрого сна, то есть нужно проснуться после сновидения, и тогда вы чувствуете себя отдохнувшим.
Сновидения может не быть?
Или они всегда есть, просто вы о них не помните. Есть люди, у которых нет сновидений, это связано с особенностями ритма головного мозга, там на ЭЭГ это высвечивается, там есть ритмы разные, да.
Альфа,
бета, тета, да, то есть, ну, там, грубо говоря, нет ритма, да, и это говорит о том, что действительно сновидений нет. Но это особенность, и то этот ритм может восстановиться, мозг, он пластичен, в этом его плюс, да. Я как-то одному человеку сказал, я говорю, слушай, сколько нужно, что может произойти с мозгом, чтобы человек, собственно говоря, помер? Он говорит, знаешь, вот в идеале должны погибнуть все нейроны, если хоть один остался, то, в принципе, еще надежда существует. Ну, здесь ситуация такая. Мозг пластичен, он даже может вернуться к этим сновидениям, если всю жизнь даже не было. То есть такое тоже наблюдается. Но вы просто просыпаетесь, и вы не помните. Почему? Потому что вы проснулись в фазу медленного сна. Эта фаза характеризуется тем, что вы просыпаетесь, вы не помните сновидения, следовательно, вам кажется, что вы не выспались, и вы устали. Нужно ловить фазу быстрого сна. Это, в принципе, интервал. Для меня, вот я тоже в 7 часов проснуться не могу. А вот 7:15, 7:20 – это самое то. То есть это методом тыка, что называется, да. В свое время в каком-то колледже даже делали, пытались сделать часы персонализированные, там, в качестве экспериментальной разработки для каждого человека, чтобы он там фазу быстрого сна ловил.
А есть же вакансии, надо спать. Вот недавно совсем периодически публикуют в интернете, какая-то вакансия для исследования. Нужно просто спать.
Ну, спать, да, чтобы ловить.
За деньги.
Ну, за деньги.
Ну, а в это время вакансии, исследуют.
Да, 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 в это время. Ну, тут нужно еще умудриться заснуть, когда себя исследуют, да, это тоже момент. И как раз-таки получается такая ситуация, что, в принципе, там три раза вот это у вас чередуется сновидение, да, и фаза спокойного сна, это, в принципе, достаточно для взрослого человека. Ну, вот как раз 6-8 часов. И просыпаться после быстрого сна. А тут уже экспериментально. Переводите будильник каждый раз там на 10 минут. И вот посмотрите, когда вам более комфортно. Иногда это комфортнее раньше встать, чем вы вставали раньше, чем позже, там, на те же самые
10 минут. Зачем сны нам?
Сны – это восстановление, это переработка информации. Но, опять-таки, если по Павлову, да, Ивану Петровичу, нашему с вами великому физиологу, это переработка информации, это, собственно говоря, отложение, в том числе долговременную память. И таким образом, когда мы с вами просыпаемся, мы уже, собственно говоря, обработали то, что было. Мы восстановили сон, это торможение нервной системы, да. То есть мы восстановились, мы переработали, мы отложили долговременную память, все события, которые нам необходимы.
Ничего себе.
Да, это очень полезная штука.
Родстар пишет, как насчет водителей бизнес-такси, которые мало спят, живут в своем графике, почти никогда не болеют. Ну, вот это сомнительное утверждение.
Нет, на самом деле они, если пообщаться с ними, то на самом деле они болеют. И, понимаете, дело все в том, что стресс, он, к сожалению, такой, он имеет кумулятивный эффект. Отрицательные эмоции им свойственно накапливаться. И в конечном счете может произойти какой-то срыв. Да, то есть тот же самый невроз иногда развивается постепенно. А потом человек просто-напросто полностью отказывается от своего рода деятельности, ему плохо, он начинает заболевать психологически, какой-то дискомфорт, не обязательно физические какие-то заболевания, это могут быть психологические аспекты.
Еще бывает, что человек просыпается за минуту до будильника или ровно с будильником, ну, до того, как он... Это установочка, какая-то особенность,
да, да,
это
да.
Установка, от которой, мне кажется, она тяготит, нет?
Ну, она тяготит, она... да, это, опять-таки, момент, наверное, больше связан с тревожностью.
Не дает расслабиться,
когда,
да.
Когда, например, да, там, опаздываешь в аэропорт, ну, не опаздываешь, боишься опоздать в аэропорт, просыпаешься с будильника, ты просыпаешься перед ответственностью. Ситуации. Да, здесь, наверное, больше момент связан именно с тревожностью. То есть вы даже, скажем так, во сне пытаетесь держать все под контролем. Но тут я всегда говорю, не сам всегда следую этому совету, да, но всегда говорю, оставьте, так сказать, подсознанию делать то, что оно делает хорошо, а сознанию, собственно говоря, выключаться тогда, когда это необходимо, и, в принципе, тогда будет некий баланс.
Как этого достичь? Какие-то рецепты
не
перед
знаю.
Сном?
Я же говорю, у меня у самого это не всегда получается.
Нет, ну, я думала, может быть, есть какая-то...
Ну, на самом деле есть. Конечно, есть общая рекомендация не возбуждать нервную систему до сна. Это что? Это значит не смотреть
телевизор.
Что-то яркое, да, телевизор, не смотреть телефон, Инстаграм.
Ну, это не...
Ну, да. Ну, опять-таки, просто почитать какую-то книжку спокойно. То есть не какой-нибудь, так сказать, трэш, да, где там насилие, убийство или еще что-то, а что-то более такое расслабляющее, не требующее достаточно серьезной акцентуации внимания. Вот. Подумайте о том уже перед сном, да, собственно говоря, что хорошего было в этом дне и что хорошего вы ожидаете в следующем дне. Не надо думать, что должно произойти, да, потому что иначе это будет, собственно говоря, опять-таки таким дамокловым мечом висеть, как тревожно, да, вот это должно-должно. А что, ну, желательно, чтобы что произошло, что я ожидаю приятного, и таким образом вы отойдете ко сну и будете чувствовать себя комфортно.
Часто это просто невозможно. Ну, реализовать невозможно. Я просто не представляю.
Мы живем с вами в невротическом обществе, от этого никуда не деться. Поэтому рекомендация есть, а дальше мы пытаемся.
Ну, кстати, это же проблема, вот какая-то зацикленность у современных людей. Да. Если постоянно у нас что-то, мы постоянно в экран смотрим, а современное общество, тем более большой город.
Да.
И не высыпаемся, да. И все это накатывается, кортизол, стресс разрушает, да. Поэтому чаще отдыхать.
Чаще отдыхать, чаще переключаться и стараться воспринимать события, ну, немножко по-другому, да, вот есть совет от психотерапевтов, то есть вы, когда что-то не получается, вы не думаете о том, что вот ведь это должно быть так, а оно не произошло, вы думаете, да, мне бы хотелось бы, чтобы оно, конечно, было так, но... Ну, раз не получилось, ну, значит, не получилось. То есть не думайте, что что-то вам кто-то там должен или вы кому-то прямо 100% должны. Я не имею в виду сейчас детей, да, потому что там реально там до 18 лет мы должны, иначе там будут проблемы. Вот, с детьми, законом. Так вот, и, соответственно, мы должны с вами, должны, да, опять-таки, желательно, да, нам с вами просто, ну, немножко по-другому оценивать ситуацию.
Еще вопрос по поводу сдачи анализов на стрессовые гормоны. То есть имеет это вообще смысл? То есть человек хочет узнать, насколько он застрессован в жизни?
Ну, здесь ситуация такая, да, если он уже зациклен об этом, то на этом уже, скорее всего, там есть какой-то стресс, и, само собой, что-то там может показаться. С учетом того, что пока он будет бежать, нервничать, готовиться, опять-таки, повышенный уровень кортизола не удаст, да? То есть, если вас ничего не тревожит, если вы живете нормально, функционируете нормально, у вас все хорошо с эмоциональным фоном, со сном, так сказать, со стулом, это тоже индикатор, между прочим, да, самочувствие, то, в принципе, особо тревожиться не стоит по этому вопросу. Если есть какие-то проблемы, то обратитесь к специалисту, он уже скажет, имеет ли смысл это делать или нет.
Ну, сначала нужно сдать анализы, а потом...
Понимаете, гипердиагностика, она тоже плохая, всегда что-то найдут, это, хотя это вообще вас никак не беспокоит. Да, но тем не менее вы потом будете тревожиться из-за этого.
Это так точно. Да. У нас полминуты, буквально советы от Владимира Меркурьева. Ну, еще как от физиолога, как нам улучшить с вами жизнь, что сделать. Нет, ну правда, если вы знаете, как
там... Баланс. Вы знаете, нужно соблюдать баланс. Это физическая нагрузка, это умственная нагрузка. Почитайте, да, то есть чтение, оно тоже очень расслабляет, то есть переключайте. Это, опять-таки, эмоции. Встречайтесь с друзьями, встречайтесь с родственниками, общайтесь с детьми, если они у вас есть, да, со своими. То есть, чем больше вы насыщаете свою жизнь, тем более в такой вот осенний грустный период, чем больше в ней красок, тем, собственно говоря, вы больше будете получать зону удовольствия.
И мы счастливы. Да. Спасибо большое, Владимир Меркурьев, физиолог, эксперт, преподаватель FPA. Это была программа про фитнес. Всем здоровья, счастья, фитнеса.
Спасибо.
Пока.